Добрый вечер. Физические перемещения одного отдельного лица во времени и пространстве ни для кого никакого интереса не представляют и значения не имеют. Но если это лицо облечено полномочиями и служебными функциями, все начинает принимать другой оборот, конкретный оборот, который мы имеем сегодня. Я веду это к тому, что ездил на историческую родину, в Израиль, где провел неделю. На юге был, на севере, проехал всю страну на автомобиле, встретил разных людей, с которыми за чашечкой кофе в аэропорту и договорился о встрече. И вот эти люди сейчас здесь, здесь находится гид одной из израильских туристских групп, все русскоговорящие люди, приехавшие сюда, в Лондон, и зашедшие к нам на Севооборотовский «Зеленый огонек». Прошу любить и жаловать, Леонид Гин и же с ним... Гости из Израиля. Здрасте, господа.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
С Новым годом.
Прежде
всяческих
всего.
Удач.
С Новым годом.
Говорить мы будем о чем придется, но хотелось бы выяснить сначала личность самого гида, поскольку он ответственен за сегодняшнюю передачу в какой-то степени. И ответственен, конечно же, за гостей, которых он привез. Ответственность ваша, Леонид, распространяется не только на перемещение из точки А в точку Б и С всех вам подопечных и обеспечение их какими-то туристскими или экскурсионными услугами, но, в принципе, вам и как бы и порядок приходится держать внутри, как капитан.
Да, это, конечно, приходится себя чувствовать одновременно и мамой, и дядей, и няней, но и одновременно помнить, конечно, очень много вещей в голове, конечно, запоминать людей, которые сидят, потому что как бы группа, она все-таки группа, и она становится семьей. Во всяком случае, я стараюсь так.
Я знаю, что вы не допускаете политических дискуссий.
Стараюсь не допускать вообще-то, но...
Это невозможно.
Но наш человек такой, что это действительно невозможно. Поэтому все равно стоит доказать то, о чем каждый из нас думает. Несмотря на запрет о политике.
Потому что сейчас в Израиле смешалось все абсолютно. И могут люди... И, скажем,
все, извините, не сейчас, все давно
смешалось.
Да, с разных сторон, и не только в Израиле.
С разных сторон баррикад оказаться совершенно вместе в одной и той же туристской группе. И тогда уже политические споры становятся серьезными.
Так моя функция, в общем-то, и заключается, чтобы быть баррикадой самой между этими двумя сторонами и сдерживать удары, так сказать.
Да нет, но при этом вы же ведь должны быть сами политически нейтральным человеком.
Ну, тут вы меня поставили в просак небольшой. Во всяком случае, не допускать собственного...
Алексей, я вам отвечу на ваш вопрос.
Хорошо.
Для всех, для всех радиослушателей, которые видеть нашего гостя не могут, могу сказать, что он достаточно еще молод и не женат. И в этом смысле политически...
Сева, и тут же телефон. Нет, наш телефон, сообщайте тут же.
Да, Сева, кстати, в этом я заинтересован тоже, но я только не понял, что из этого достоинства, а что недостаток, что я молод или что я не женат.
Нет, я просто говорил о политической нейтральности человека. Если он молод и не женат, то его можно причислить к политически нейтральному.
Да,
если он пожилой и обременен четырьмя браками, то к политически нейтральному его не отнесешь.
Леон, дело в том, что, как мне кажется, вы самый подходящий гость на этой радиостанции. Потому что радиостанция BBC... известна как раз своим нейтралитетом, своей политической неангажированностью. Радиостанцию BBC всегда хвалили за то, что она объективна. Иногда в России хотелось, я слушал BBC в России в очень старые годы, в 50-е, в начале 60-х, иногда хотелось, чтобы она была не такая объективная.
Именно.
Чтобы она была немножко все-таки не объективная в нашу сторону.
На эту тему есть стихи о том, что все на свете объективно, от того и жить противно.
Вот-вот. Но вы просто готовый сотрудник BBC, судя по вашему кредо.
Давайте мы выясним лучше, как он в экскурсоводы попал. Ведь не готовит же нигде экскурсоводов.
Экскурсоводы вообще-то... У меня в этом плане довольно-таки странный поворот судьбы, потому что когда-то я имел счастье, несчастье. Ну, в общем, был такой период у меня в жизни. Я учился в медицинском институте.
Долго, нет?
4 года. И,
то есть на фельдшера уже человек тянет?
На фельдшера и на... В общем, с клизмами у меня все в порядке, конечно.
Это сейчас очень
для
важно.
Для начала.
В свете новых книг Малахова это очень важно.
Кружка Эсмарха владеете, да?
Но...
Я по поводу клизмы расскажу всем истории. Две есть чудные истории по поводу клизмы.
Одна... Нет, если нарушу, три, да. Но я воздержусь.
Кто больше?
Первая история, это я заразил весь ансамбль, в котором когда-то гастролировал в 70-е годы, голоданием. А там голодание без чистки невозможно. А чистка делается вот упомянутым выше инструментом. И у всех в номере она где-то там висела. После очередной попойки где-то на Сахалине ворвалась в номер администрация гостиницы, и директор кричал, значит, пили, закусывали. А потом гневно обернулся, на стене висела клизма, так одиноко. Он говорит, а это что? А музыканты тут же, ничтоже сумняшся, сказали, а мы через нее радио слушаем. Тогда радио было такое, что без клизмы его слушать было невозможно. А вторая история чудная, это во время отъезда, когда я эмигрировал на историческую родину, но так и не доехал. Там главная была проблема, когда из России, что вывозить. Потому что по таможенному реестру можно было вывозить один аппарат, одну линзу, там, один увеличитель. И кто-то вывез с собой дюжину клизм, там, или десяток. И в первый же день их продал, какой-то одессит. И он там ходил, очень хорохорился и говорил, вы все идиоты, вы не знаете, что везти, а я вот знаю, я Семе напишу, он привезет. И, значит, приехал потом Сема через 2 месяца с чемоданом клизм, около 1000 штук. Вышел на рынок в Италии, в Риме, на американо. Первый день никто у него ничего не купил, второй день тоже. Потом я Сему увидел уже через 3 месяца, он уезжал в Америку, он говорит, я вот к Зяме приду, я ему все эти клизмы в одно место вставлю. Он так с чемоданом с этим и уехал.
Кстати, очень много примеров, когда люди ехали в те времена на историческую родину или в другие места, и из-за того, что на руки давалась определенная сумма в твердой валюте, очень маленькая, на которой, в сущности, и прожить нельзя было. Я, например, знаю человека, который в 72-м году, уехав в Израиль, вывез линзы для очков. И когда его задержал таможенник и спросил, зачем ему, типа, ну, столько очков, столько линз, потому что, как бы, в реестре у него не было запрета на вывоз линз, тот сказал, что у его тещи плохое зрение, и она все время разбивает свои очки. И он таки вывез в Израиль эти линзы и продал, и, по-моему, у него сейчас неплохой дом.
Леон, вы заговорили о своем медицинском образовании. Чему вас учили?
К чему это привело? Чему меня учили? Ну, конечно же, меня в первую очередь учили таким наукам, близким к медицинской специальности, как политэкономия, как история КПСС, для начала.
Да. А медицинская специализация какая была?
А вот с медицинской специализацией у меня было вообще очень интересно. Я, в сущности, ради этого и пришел в медицину, и потом это мне помогло, в принципе, подыскать альтернативу, когда я перестал заниматься медициной, потому что пришел я в медицину, совершенно обалдевший от редкого тогда употребления такой специализации медицинской, гипнотерапия.
То есть это гипноз, гипнотизер.
Лечение гипнозом.
Это все в обороте очень любят.
Вот, но... Нет, я не Кашпировский. Я при этом еще не успел так воздействовать. Я смотрю, студия уже стала засыпать. Но, если говоря честно, я еще участь в советской средней школе, там ходил в общество знания, когда приезжали какие-то такие личности, еще задолго до всяких там Чумаков и Кашпировских, никто не заряжал тогда воду, никто не заставлял рассасываться никаким швам, но тогда стало просачиваться в официальную такую публику, официальная литература о гипнозе, потому что все это тоже как бы было тогда не очень официально. И вот вдруг выяснилось, что гипнозом можно лечить очень многое, только лишь говорить. Ну, с этим инструментом у меня было все в порядке. Иногда даже я думаю, что не в порядке, пора бы и помолчать немножко. Но ради этого я и пришел в медицину. Это был первый этап моей жизни, а второй этап – это я уехал в Израиль.
Всех интересует искусство же гипноза, потому что сильный гипнотизер может, ну, неизвестно, что сделать. Вот мы недавно вспоминали Вольфа Мессинга.
Да, конечно. Да,
который, ну, это, не знаю, насколько все это фактически подтверждено, но он на спор, говорят, прошел, не знаю, там, в Кремль,
да,
без пропуска.
И даже границу он перешел линию фронта, вышел из его же поймали, там я тоже читал о нем тогда, естественно, я очень хорошо был ознакомлен тогда с его биографией. Действительно, человек неординарных способностей, и, ну, он очень любил Сталина, кстати.
Этого я не знаю, но я был на сеансах Вольфа Мессинга, и неоднократно. На сеансах он никакого гипноза, как вы знаете, не показывал. Обратное он показывал. Он показывал идиомоторный рефлекс, то есть восприятие чужих мыслей, понимаете? Это называлось опыты чтения мыслей, его сеансы.
Телепатия.
И было очень интересно. Ну да, называлось так, опыты чтения мыслей. Телепатия, совершенно верно. Но говорили, что, говорят до сих пор, что он также был сильным гипнотизером. Мне представляется, вероятно, был, но мне представляется, что некоторые легенды о нем слишком красивые.
Дело в том, что я читал книжку его собственного написания, то есть она у меня даже есть, это его автобиография, где он пишет от первого лица, и вот эту фразу я сказал, что он очень любил Сталина, потому что книжка в конце полна оптимизмом, как вот он любил советскую власть, как вот она ему все дала, дала свободу действий, и большинство
его... Мне кажется, Вольф Мессинг любил Сталина как гипнотизер гипнотизера.
Они были коллеги отчасти.
Не забудьте, когда написана книжка, и поэтому он другого написать не мог, иначе бы она не вышла.
Ну вот всех интересует, может ли гипнотизер употребить свое искусство, скажем, себе на пользу. К этому мы вернемся, сыграв прежде
личную
всего...
Личную пользу себе выходить.
Ну, понятное дело. Ну, он молодой, не женатый, я веду к тому, можно ли девушку соблазнить под гипнозом.
Но меня этому... хотят женить в каждой группе, я не знаю, просто какая-то катастрофа.
Мы к этому вернемся, потому что сейчас как раз песня на тему, она называется «Psychosis» или «Психоз» в исполнении неизвестной мне еще, но будет она известна нам через минуту, группы «Metalheads». Меня, как убежденного идеалиста, всегда возмущает тенденция в современной науке, как только явление описано, оно еще не объяснено, только его кто-то описал, как уже с этим обращаются к делам понятным и как бы к повседневным нечто таким, ничего в этом удивительного нет. С моей точки зрения, механизм гипноза и механизм излечения через гипноз – это тайна из тайн. Почему это происходит?
Конечно, никто в это дело еще пока не проник. Но пока шел разговор об этом, я вспомнил эпизоды из собственной жизни, для меня лично с гипнозом не связанный, но в свое время очень забавный. Дело в том, что я спокойно сидел в лагере, году, значит, где-то в 51-м, к нам в лагерь перевели нового надзирателя, рядового, это редко было, обычно у них по одной-двум лычкам было на погонах, а этот рядовой был маленький, невидный человечек, и фамилия у него была Плаксин. Ну, Плаксин и Плаксин, мало ли их менялось. И вдруг один вольнонаемный бухгалтер, а там были, ну, как все во всяком лагере, мы так называем вольняшки, вольнонаемный бухгалтер рассказывает мне жуткую историю. Они, то есть вольнонаемные, готовились к годовщине, к 7 ноября. У них своя там самодеятельность, концерт. Кто стихи читает, кто поет. Значит, готовились, естественно, в парткабинете лагерного управления. И вдруг на пороге появился Плаксин. Стоит и стоит. А там была руководительница, была очень такая бойкая дама, тоже вольнонаемная, конечно. Она ему говорит: «Вы, товарищ, что, хотите принять участие?» Он говорит: «Да я бы принял». «Ну, заходите, снимайте шинель, садитесь, раздевайтесь. А что вы умеете делать?» «А я бы стишок прочел». «Ну, пожалуйста». Он выходит и начинает читать басню Михалкова «Заяц в хмелю». И начинает читать так плохо, что люди смеются. Он вдруг поднял глаза и сказал: «Отставить смех». И все замолкли. Значит, и тут же, обращаясь к ней, сказал: «А еще я могу гипнотизировать». Вот как, сказала она. «Ну что ж, загипнотизируйте меня». Люди засмеялись. Он опять сказал отставить смех, посадил ее, усыпил, выпрямил, положил между двух стульев. Ну, обычная, так сказать, гипнотизерская последовательность вещей. Сел на нее, потом встал, посадил, разбудил, у него пот лил с него. Все жутко потерянно молчали. Значит, моментально побежали стукачи, рассказали начальнику лагеря, тот пришел в ужас, говорит: «Он мне всех заключенных выведет». Что же оказалось? Оказалось, что товарищ Сталин, которого так любил Вольф Мессинг, почему-то относился к гипнотизерам по-другому. И в 30-е годы всех под метелочку арестовал. В частности, двух самых замечательных. Это Гурвича и Сагайдачного. Они были самые замечательные гипнотизеры, самые сильные. Он их арестовал и отправил на Колыму. На Колыме надзирателем у них был Плаксин. Делать им было абсолютно нечего. Они выяснили, что он никогда в жизни не брал в рот спиртного и не курил. Это два обязательных условия для гипнотизера. И они от нечего делать стали учить его своему ремеслу. И научили, а потом его перевели в Москву. И этот молодой человек мог работать как заправский гипнотизер.
Как долго он продержался без лычек, Леонид Владимирович?
Моментально его от нас убрали.
Вот я об этом хотел спросить.
Ну, я скажу, да. Леонид Владимирович, мне это просто не грозит. Ну, я хоть и не курю, но второе, но это я не могу.
Ну,
видимо, поэтому я стал гидом, а не гипнотизером.
Мне эта история с Плаксином напомнила старый анекдот. В цирк приходит человек и говорит: «Вам нужен имитатор птиц?» А ему говорят: «Нет». Он говорит: «Ну, как хотите». И вылетел в окно.
Вот-вот. Это совсем то же самое.
Но вот мы вернемся к научному обеспечению или объяснению элементов или феномена гипноза. Что-то в учебниках, в медицинских, когда вы этим занимались, объясняло это или нет?
Интересно другое. Ну, я думаю, просто слушателям неинтересно.
Интересно, про нейроны надо.
Про нейроны,
да, конечно.
Ну, про нейроны обычно становится интересно, когда бокал более полный. А вообще это происходит...
Это мы сделаем.
Вот Леонид Владимирович намеки понимает,
господа.
Окей, значит, самое главное, что был такой термин, что психосоматическое воздействие на человека, что это значит, внешние факторы... И с этим-то связано все у нас в мире. И религиозное воздействие, и внимание кого-то, и обожествление кого-то. Это все формы гипноза. И вот соматика во время гипноза – это то, что у человека под влиянием слов меняется формула крови. Меняется формула белка, естественно, который наполняет наше тело от начала до конца. И гипнозом поэтому можно лечить было тогда все, но никто об этом не знал. И сейчас, в принципе, он употребляется всякими людьми без официальных дипломов, но вплоть до онкологических заболеваний и уж, конечно, таких заболеваний, как инсульт нервного характера. Вот это вот именно конкретно, что касается...
Но если от внешних раздражителей меняется формула крови, и состояние организма, то слово, как элемент воздействия на человека, становится очень весомым, очень сильным. То есть
Слово можно убить человека, это все знают.
То есть медицински это как бы объяснимо.
Естественно, и поэтому вот вы знаете все, что в Америке, например, огромное количество всяких проповедников, которые совершенно владеют даром обожествления вот этой ауры над публикой, как они призывают эту публику, и там нету ни одного неискреннего человека. Там человек, он просто отходит от своего мирского ощущения, он полностью доверяет ему. И это все формы гипноза, в принципе. Это все формы гипноза, просто совершенно различные. Соответственно, рассказанные шутки, это тоже в какой-то степени гипноз. Если они влияют очень хорошо на
публику. Но если учесть, что все свойства организма и человека заложены, скажем, в механизме кодирования ДНК, то есть человек вырастает таким, каким он есть, потому что он предопределен биологически. И механизм гипноза, который на человека воздействует, таким образом тоже в его природе заложен изначально.
Далеко не у всех. К гипнозу достаточно четкая предрасположенность, то есть к влиянию словом тоже должна быть какая-то четкая предрасположенность. Поэтому в психиатрии, а все-таки гипнотерапия это была, значит, такой раздел. Он был, гипнотерапия являлась разделом психиатрии. И вот был такой термин, что легко поражаемый психический человек. То есть это всякие истерики, алкоголики, всякие люди с несчастной жизнью. Очень легко на них можно было воздействовать гипнозом. И вообще я знаю, многие люди ходят на сеансы гипноза, очень такие разочарованные, потому что вот у меня один знакомый пошел на сеанс гипноза, и он рассказывает, что он опоздал в общество знаний, он зашел в тот момент, когда сидела аудитория, и все, значит, люди крутили ногами вот так вот в воздухе. Он зашел и вдруг услышал: вы все крутите ногами, вы все едете на велосипеде. Mm-hmm. Он сел совершенно спокойно, он, как он мне рассказывал, я посмотрел, все крутят, я тоже стал крутить. Mm-hmm. Вот. И после того, как этот человек, который вел со сцены этот сеанс гипноза, сказал: проснитесь все, посмотрите на меня, он сказал: вы видели, какой у меня 100% успех? Mm-hmm. Он сказал, я просто из скромности не подошел к нему и сказал, и не сказал, что я был солидарен просто с остальной публикой, сидящей в зале.
Ну, с гипнозом сейчас какие-то связи остаются. Я понимаю, что вы слегка...
Посмотрите, как они сидят. Посмотрите, как они сидят.
То есть дисциплина в группе железная. Чуть не что усыплю.
Не, наверное, они чувствуют, что я диктатор иногда.
А в жизни приходится применять это как-то? Подспудно хотя бы, может быть, не впрямую.
Когда я был очень молодой, не такой молодой, как сейчас, а очень молодой, значит, и желая произвести какое-то впечатление на какую-нибудь очередную подружку, ну, проще говоря, по-русски повыпендриваться, я начинал ей там рассказывать и такое. Один раз у меня это очень печально закончилось, когда...
Я должен вас временно прервать, потому что у нас тут свои дела технические. Вы расскажете это после перерыва, я вам напомню. Сейчас хочу сказать, что те, кто нас слушает в понедельник, мы вынуждены с вами проститься, потому что в понедельник «Севооборот» выходит в сокращенном варианте. Те, кто с нами в субботу и воскресенье, оставайтесь, впереди у нас еще полчаса. Хочу напомнить, что мы присутствуем во всемирной паутине под удивительно простым адресом из 6 букв «сева.ру». Заглядывайте, там вся текущая информация представлена не только в текстовом, но и в картиночном виде. А сейчас песня, которая преследовала меня во время поездок на автомобиле по Израилю, песня, которая часто звучала на местном радио.
Steht ein Bocher ohne Tracht, Tracht und Tracht die ganze Nacht. Wem zu nehmen und nicht verschämen, wem zu nehmen und nicht verschämen. Tummala, 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 Leica. Bei die Fragen, was kann wachsen, wachsen an Regen,
was kein Brennen und nicht ein Fern, was kein Wenden, Weinen und Tränen. Tumala, 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 like, tumala, 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 like, tumala, like, tumala, like, tumala, like, tumala, like, so sein. Närrische Woche, was darfst du fragen? A Stein kann wachsen, wachsen on Regen. A Liebe kann brennen und mit euch fern. A Herz kann beten, weinen und tränen.
Мне кажется, в этой песне нарушена четвертая заповедь. Не упоминай имя своего президента в суе. Там все время говорят про какого-то Рейгана.
Но меня эта песня не преследует в Израиле. Она меня до Израиля преследовала.
А что это там за Рейган все время появляется в песне?
Рейган, наверное, да?
Как говорили древние греки, «Ихвейс», что означает «я знаю».
Нашей постоянной рубрике Алексей Леонидов бросит взгляд на свое событие недели.
Мне доподлинно известно, что Сева не читает «Комсомольскую правду». У меня также есть подозрение, что наши сегодняшние гости из Израиля также не читают эту газету.
Алексей, можно я вам сразу отвечу? Я одно время производил семантические исследования по поводу терминологических противоречий. Так. И вот их несколько я открыл в русском языке. Одно из них — «воровская честь», а другое — «Комсомольская правда».
Я к тому, что даже если все наши слушатели в России и в других бывших республиках читают «Комсомольскую правду», то у меня сегодня есть небольшая аудитория. Дело происходит в Ярославле. Каждое утро инженер Владимир Гусев, предупреждаю, что все имена в этой истории вымышлены, чтобы оградить действующих лиц от возможных последствий. Итак, инженер Владимир Гусев по утрам выгуливает свою собачку. Каждое утро он сталкивается с женщиной, которая ведет своего маленького сына в детский сад. Владимир Гусев решается заговорить с женщиной, они знакомятся, и через несколько месяцев женщина с сыном переезжают жить в квартиру к Владимиру Гусеву. Все счастливы, включая собачку. Некоторое время спустя друзья инженера начинают говорить ему, что маленький Миша удивительно на него похож. Глазной врач в поликлинике сказал Владимиру, что мальчик Миша унаследовал его глазную болезнь. Ну и так далее. В результате Владимир Гусев начинает лихорадочно вспоминать события, и выясняется следующее. В 1992 году на работе он услышал, как его коллеги смеялись над газетной заметкой, в которой рассказывалось, что за небольшое вознаграждение можно сдать свою сперму в клинике, которая создает зародышей в пробирке. Владимир начинает выяснять подробности. Оказывается, небольшое вознаграждение составляет четверть его месячной зарплаты. Он идет в клинику, проходит обследование, и его зачисляют полновесным донором. Он начинает сдавать свою сперму, и получаемое вознаграждение позволяет ему со временем купить отдельную квартиру, в которую впоследствии въезжают его новая возлюбленная Ирина с сыном Мишей. Владимир знает, что Миша является сыном Ирины от первого брака, но разговоры его друзей и желание разобраться в происходящем подталкивают его спросить Ирину об обстоятельствах рождения Миши. Ирина рассказывает ему, что ее первый муж был импотентом, и что он с нежеланием согласился на то, чтобы она обратилась в клинику, которая, кстати, успешно функционирует с 1986 года. В этой клинике Ирину успешно осеменили, и в результате этого осеменения родился мальчик Миша. Сразу же после рождения Миши муж бросил Ирину и новорожденного сына. Владимир Гусев и Ирина идут в клинику, чтобы выяснить личность донора. Однако клиника отказывается предоставить эти данные на основе соблюдения конфиденциальности. Всей семьей они отправляются в Москву и платят 4000 рублей. Дело происходило до экономического кризиса в России. Платят эти деньги за то, чтобы Владимиру и Мише проделали генетическую распечатку. Выясняется, что Владимир Гусев является Мишиным отцом. Владимир и Ирина тут же женятся, все счастливы, включая собачку. Но где же вы видели истории со счастливым концом? Не тут-то было. В каждой бочке меда должна быть ложка дегтя, и наша история не является исключением. Владимир хочет усыновить Мишу, ведь Миша его сын. Однако для этого нужно согласие первого мужа Ирины, который официально зарегистрирован отцом. Бросаются на поиски мужа, но мужа нет. Продолжение этого непридуманного романа слушайте через год.
Да, трагично.
Спасибо, Алексей. А сейчас юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
2 января 1839 года, 160 лет назад, изобретатель фотографии Луи Дагер, по его имени фотоснимки долго именовали дагерротипами, впервые в истории сфотографировал Луну. 2 января 1959 года, 40 лет назад, с казахстанского космодрома была запущена автоматическая межпланетная станция «Луна-1». Сфотографировать Луну она, в отличие от Луи Дагерра, не сумела. Прошла от нее слишком далеко и не была захвачена лунным притяжением. В официальном советском сообщении туманно говорилось, что, мол, станция стала искусственным спутником Солнца. Но почему-то упущен тот весьма занимательный факт, что Луна-1 была первым творением рук человеческих, отправленным за пределы притяжения Земли. Не упомянул об этом и я в моей старой книжке о советских космических полетах. Лишь сравнительно недавно ученые спохватились, и Луна-1 заняла законное, весьма достойное место в истории исследования космического пространства. 3 января 1959 года, 40 лет назад, президент Соединенных Штатов Дуайт Эйзенхауэр формально провозгласил давно купленную у России Аляску 49-м штатом Америки. 3 января 1989 года, 10 лет назад, в газете «Известия» появилась первая частная коммерческая реклама. 4 января 1754 года, 245 лет назад, задолго до завоевания Америкой независимости, при господстве жестоких британских колониалистов в Нью-Йорке был основан Кингс Колледж, ныне знаменитый Колумбийский университет. 4 января 1809 года, 190 лет назад, в семье Шорника в поселке Купфре под Парижем родился Луи Брайль. В трехлетнем возрасте, играя в мастерской отца, он выколол себе глаз шилом. Скоро перестал видеть и второй его глаз. В 1824 году 15-летний слепой мальчик изобрел замечательно простую и надежную систему чтения пальцами, систему Брайля, которой по сей день пользуется весь мир. Система состоит всего из 6 одинаковых, выдавливаемых на бумаге бугорков, по-разному располагаемых в стандартной ячейке. С помощью системы Брайля записывают и читают не только текст, но и музыку, математические символы и так далее на многих языках. 4 января 1884 года, 115 лет назад, в канадской провинции Онтарио в последний раз видели восточную пуму, красивого крупного зверя из породы кошачьих, уступавшего по размеру только ягуару. Эта разновидность пумы или кугуара, называемая также американский лев, исчезла с лица земли, подобно множеству других видов. Сейчас, слава богу, охраняют тигров, белых носорогов и африканских слонов, а то бы и им не выжить. 5 января 1919 года, 80 лет назад, левые социалисты из так называемого «Союза спартаковцев», только что организовавшие коммунистическую партию Германии, подняли восстание в Берлине, рассчитывая захватить власть по примеру российских ленинцев. Во главе этих спартаковцев стояли Карл Либкнехт, Роза Люксембург, Франц Меринг и Вильгельм Пик. Этот все-таки дорвался до власти 30 лет спустя, когда Сталин поставил его во главе ГДР. Восстание было подавлено, Либкнехт и Люксембург вскоре убиты. Интересно вспомнить, что Роза Люксембург, до того организовавшая польскую компартию, так отозвалась в 1918 году о первых шагах советской власти. лекарство, прописанное Лениным и Троцким, всеобщее подавление демократии, хуже самой болезни, которую они хотели излечить. 6 января 1799 года, 200 лет назад, родилась балерина Авдотья Истомина. Она прожила только 49 лет, но осталась бессмертной благодаря одному зрителю, оставившему нам гениальное описание ее танца. Блистательно, полувоздушно, смычку волшебному послушно, толпою нимф окружена, стоит Истомина. Она, одной ногой касаясь пола, другою медленно кружит, и вдруг прыжок, и вдруг летит, летит, как пух от уст Эола, то стан совьет, то разовьет, и быстрой ножкой ножку бьет. Пушкин, Евгений Онегин, глава 1, строфа 20. 7 января 1714 года, 285 лет назад, вот совершенно невероятная годовщина, англичанин Генри Милл запатентовал пишущую машинку. 100 с лишним лет спустя еще писали гусиными перьями в той же Англии, но патент был. Правда, первую работоспособную пишущую машинку удалось построить только в 1868 году, и сделали это американцы. 7 января 1949 года, 50 лет назад, биологи Пиз и Бейкер в Университете Южной Калифорнии получили первые фотографии генов. Это было меньше через полгода после печально знаменитой сессии Академии сельскохозяйственных наук в Москве, где темный фанатик, академик Трофим Лысенко, кричал с трибуны, что генов не существует, что это выдумка лжеученых, морганистов, менделистов, помешанных на опытах с мухами.
Спасибо, Леонид Владимирович. Сейчас хочу вам предложить очередной музыкальный отрывок. Он на языке исторической родины. И я прочту на латинице, как мне его написали. Называется песня «Башана Хавах».
Башана Хавах, נשב על המרפסת ונספור ציפורים נודדות ילדים בחופשה ישחקו תופסת בין הבית לבין הסודות.
Докладывая обстановку, я встал из-за стола, стою посреди студии, обвешанный всякими проводами и радиомикрофонами, потому что снабжен я этим для удобства передвижения и возможности разговаривать с аудиторией, к которой и подхожу с гранатой в руке, с тем, чтобы аудитория могла ведущим, которые совершенно безнаказанно сидят и говорят тут уже почти 45 минут, для того, чтобы ведущим задать какой-нибудь такой вопрос, который задать хочется.
Не надо
представить. Назовите себя, да.
Я Давид из Тель-Авива.
А приехали вы туда когда и откуда?
4 года назад из Санкт-Петербурга. Угу. Вы-то уезжали из Ленинграда все.
Да, да, да.
А я уже из Санкт-Петербурга. И вопрос у меня... Меня интересует, как в связи с перестройкой в России, в связи с распадом Союза, как теперь вы себя чувствуете, как у вас изменилась направленность передач, и как вы планируете себе вообще все это? Ведь там достаточно много недостатков, все равно уйма жутких есть. Есть о чем поговорить, извините, так долго, но я... Недавно, волею судьбы, был в Санкт-Петербурге почти полгода и слушал вас там, русскую программу. не только эту программу, все «Последние известия», все. И мне кажется, что, простите, Бога ради, но...
Пора скрываться.
Да, по-моему, такое впечатление, понимаете, что вы теперь какое-то отделение с обычного русского, понимаете, российского радио.
Спасибо,
такое
да.
Ощущение, что вы сюда взяли работать тех, кого-то. Ну, я не говорю о вас конкретно, понятно. У вас же своя передача. Да, я говорю вообще о политических обозревателях. Да, о том, что вроде бы как оттуда взяли их и привезли сюда. И то же самое почти практически. Да. Вот, извините, Бога ради, как вы...
Ради Бога, да. Я думаю, что коллеги, если захотят, то ответят. Леонид Владимирович.
Да, дело обстоит таким образом. Я вот помню, когда... снимали глушение с BBC. Мы ведь работали под заглушку. И вот вдруг глушение сняли. И сразу состоялось совещание. И ныне покойный директор русской службы Барри Холланд сказал: «Ни малейших изменений». Понимаете? Он сказал: «Мы как были политически нейтральны, рассказываем факты, комментируем факты так, как их комментируют наши домашние английские обозреватели. Короче говоря, никакой поправки, никакой перестройки, если угодно, BBC себе не позволяет. BBC вещает на 38 языках сейчас, если говорить о всемирной службе BBC. И на каждом языке примерно происходит то же самое. Да, наши передачи, а то я не знаю, вызывают у многих разочарование своей, вот мы вначале говорили, объективностью, понимаете? Как будто то же самое, что передает российское радио. Ну, может быть, может быть. Но я не очень уверен, что российское радио, например, рассказывает вам о британских институтах, о британском образовании, о британском политическом строе, о британском парламенте, о британских свободах и традициях, ну и так далее можно продолжать. Что поделаешь, мы BBC, мы не Радио Свобода. Я когда-то работал на Радио Свобода, там весь подход – был совершенно иной.
Ну, у меня, конечно, тоже есть что сказать по этому поводу. Мне кажется, что Леонид Владимирович немножко остановился и дальше не пошел. Но вот Давид из Санкт-Петербурга, мне кажется, совершенно справедливо поднял этот вопрос. Когда началась перестройка, когда развалился Советский Союз, появилась возможность брать на работу профессиональных журналистов. Скажем, мы все до этой самой перестройки, работавшие на BBC, не являлись профессиональными журналистами. У нас у всех были какие-то свои профессии, и мы вот, попав сюда, мы эту профессию осваивали.
Некоторые являлись.
Да.
Алексей Леонидов, мастер спорта по прыжкам в высоту и выпускник Института Герцена.
И составитель спортивного словаря.
Ну, неважно.
Я штурман дальнего плавания и саксофонист.
И наше начальство...
Только один я бедный журналист.
Наше начальство решило...
А я не стал слесарем-гинекологом.
Наше начальство решило этой возможностью очень быстро воспользоваться. И вот на работу начали принимать профессиональных журналистов.
Высококвалифицированных.
Ну, естественно, что BBC теперь звучит как-то так похоже. Правда, сейчас как будто бы есть признаки того, что схватились за голову и подумали... А где же наша британтность, британскость? Мы же ведь британцы, ведь мы должны передавать, мы должны освещать события в мире глазами британцев. Что же может рассказать о мире профессиональный журналист из Москвы или из Петербурга, если он здесь никогда не жил, никак, ни бельмеса не понимает о Великобритании? Что он вообще может рассказать об этом? Ну, будем надеяться, что это новая тенденция – она, так сказать, одержит верх и со временем...
Вообще, я бы просто добавил, в то время, когда я жил в Союзе, я был, опять не очень хочу касаться моего возраста, Но тогда я был значительно моложе, но слушал передачи BBC и с большим удовольствием. И вот почему. Даже вот не слово «объективность» или «необъективность» подходит. А вот для меня BBC это было вот что-то такое клетчатое, такое вот уютное, такое вот, такое напоминающее английский такой дом с камином. Вот абсолютно честно. И сейчас, ну сейчас, не, я не хочу сказать, что BBC должно, чтобы выжить, стать рупором какой-нибудь из многочисленных партий.
Спасибо Бог.
Да, но при всем при этом вот эта вот клетчатость шотландских юбочек, вот эта вот английскость действительно немножко утратила себя.
Вам, жителям Израиля, подмандатность ваша, которая существовала с неизвестно какого года, да неизвестно какого, с 18-го там и
далее. Не кидайте камешек в наш огород.
Да, вам она может быть более понятна, потому что вы под британцами настрадались, исторически говоря.
Сейчас мы страдаем под самими собой.
Не, ну история, вот вкратце для тех людей, которые историю Израиля знают неотчетливо, взаимоотношения вот этого района мира с британскими устоями и политической какой-то системой закона созидания, как это все складывается?
Вы знаете, вот в законах, в официальной части, скажем так, в Израиле действуют и законы как? Ну, они не действуют, в принципе, они формально существуют законы еще и Османской империи до 18-го года, а потом...
Потому что Палестина была под турками до
18-го года. Да, а потом, благодаря освободительной армии генерала Алленби, она перешла под власть англичан, кой оставалась вплоть до Дня независимости. И из-за этого фактически в Израиле действуют и законы Великобритании того времени, остались законы эти, как бы их употребляют. В частности, телевидение наше, мы вынуждены совершенно, ну, незаслуженно оплачивать наш первый государственный канал, так же, как вы, англичане, оплачиваете BBC. Извиняюсь, что я сказал.
Только те, кто имеет телевизор.
Да, но я думаю, что телевидение не имеет очень маленький процент населения, так же, как и в Израиле. Но в Израиле мы бы не были израильтянами, если бы не скрывались от этого налога просто-напросто.
Здесь не скроешься.
Здесь
засекают работающий телевизор с передвижных автобусов, с вращающейся рамкой.
У вас прямо как пеленгаторы в годы войны.
Да, пеленгатор. Это и есть пеленгатор.
Сева, но вот вы не упомянули о том, что израильтяне, очень многие, они всегда были очень не согласны с этой подмандатностью. Они не одобряли британского...
Сначала против турков на стороне англичан, потом против самих же англичан. И что интересно, к Великобритании относятся, скажем, с той же четкостью, с какой Великобритания относится и к Израилю. То есть никаких очень теплых отношений, но и в том числе никаких, естественно, холодных отношений. И Великобритания официальный друг. Но в жизни больше проявляется американскость израильского общества. Даже вплоть до того, что на День независимости Израиля, наряду с израильскими флагами, очень часто можно увидеть и американские флаги.
Знаете, как у Шварца. Это понятно почему, потому что все-таки денежки-то текут.
Знаете, как у Шварца.
Денежки... Нет, как раз тут не причем.
У Евгения Шварца в «Драконе». А на это дракон сказал. Знаете? Так вот, а на это дракон сказал. Сижу я как-то в баре мотеля «Desert Inn» в Бершебе. День очень жаркий. Поздно вечером, часов 11, я выполз выпить чего-то холодненького. Сидят в баре два человека, очень оба старые, и оба в теннисной одежде. А они ходили туда играть вечером на корт при искусственном освещении, потому что днем жарко. И, естественно, моментально меня спрашивают, откуда я взялся. Я им отвечаю все, и они говорят на феноменальном, мягком, таком особом, ну, оксфордском, можно сказать, но это не важно, на шикарном английском. Я, значит, им отвечаю, потом моя очередь наступила. И я говорю, ну, а вы, господа, вы давно из Англии? И вдруг они обменялись виноватыми взглядами и сказали... А мы никогда в Англии не были. Я говорю, да что, бросьте, откуда же у вас такой феноменальный английский, который у меня не будет до конца дней? Они вздохнули и сказали, В мандате были очень хорошие школы.
У меня был случай в гостинице. Нам портье отвозил чемоданы в номер. И он говорит, вы такие вежливые, наверное, из Англии. А мы говорим, из Англии. Он говорит, у нас здесь вежливых не уважают. Вежливый — это слабый. Пи, пи, пошел, он говорит.
Не, ну если серьезно, конечно, есть элита. На мой взгляд, в Израиле просто еще прошло так мало времени со дня существования этого государства, что как-то вот внешняя культура, которая вот веками складывалась в той же Англии, и которая, кстати, не так много в Соединенных Штатах, так что я могу сразу заметить, в Израиле просто еще не успела появиться. Ну, к сожалению, очень мало факторов для этого.
Нам нужно было разыскать могилу брата моего там на севере Кулахайфы. И мы приехали в этот район поздно вечером, уже темно, дороги помечены как-то не очень отчетливо, заблудились. В результате нужно было спросить у кого-то. Остановились на первой же заправке, я зашел, в разные языки попробовал, а мне один говорит, слушай, ты по-русски говоришь, да? То есть все сразу стало ясно. Везде наши люди, ведь там около 900 тысяч или почти миллион.
Шестая часть населения.
Да, то есть каждый шестой русский. И да, как это все как бы вот влияет на формирование будущего?
Я сталкивался вообще постоянно в Израиле, когда я приехал только, значит, и уже стал говорить на иврите, но я очень быстро заговорил на иврите, на том языке, в принципе, который не слышал 21 год своей жизни, и вдруг заговорил, он элементарен, как все древние языки. И вот я такой же новоиспеченный эмигрант, и у меня на лице это все написано, вот как по прошествии 8 лет, что я живу там. Я иду по улице, по центральной улице в Тель-Авиве, Дизенгоф, и я шел в темных очках, ко мне подходит какой-то мужчина, разворачивает бумажку и начинает говорить на иврите по слогам, долго, нудно читая эти слога на иврите. Короче, он искал, где тут находится Министерство абсорбции, которое помогает. И вот он долго старался, тренировался. И я вдруг ему на чистом русском языке говорю, вы поверните туда, за угол, вы увидите. Надо было видеть, какое разочарование я увидел на его лице. Он так старался, он так выговаривал эти слова, и тут вот такое вот получилось. Я ему ответил по-русски.
Меня поразила география Израиля, потому что мы проехали с юга, с Эйлата, где все так сконцентрировано. Там, например, выходишь на местном пароходике по бухте, по Блате, он говорит, вот от того буйка начинается Иордан, предположим.
А вон... Иордания.
Иордания. Да. А вот там вилла там короля Хусейна и так далее. И если ехать по северу, то из этих лунных ландшафтов Мертвого моря, да, где ни одна былинка вообще не прорастала уже неизвестно сколько тысяч лет, попадаешь вдруг в Средиземноморье, и там едешь дальше над Хайфой, какие-то леса растут, и Галилейское море. На очень коротком географическом маленьком таком промежутке.
И дело в том, что в Израиле действительно это большой парадокс, что на маленьком таком участке земли 12 климатических, совершенно друг от друга отличающихся зон.
12?
12 климатических зон и субтропики. Вы можете в один и тот же день с утра кататься на лыжах где-нибудь в снегах горы Хермон, и в этот же день пересечь через 14 часов Израиль и вечерком уже купаться в теплом Красном море, которое не остывает даже на зиму.
Могу, да, поручиться. Купались даже поздно вечером после захода солнца. Температура.
Все, не смотрите на меня, я был в Эйлате.
23
градуса. Я купался точно так же, как вы.
Алексей, я смотрю, потому что знаю, что вы меня не обидите, особенно в живом эфире. Действительно, температура воды 23 градуса. Когда вылезаешь, конечно, бьет, потому что тут люди уже в легких пальто кругом гуляют. Но само море действительно не остывает.
Так вы ходили в пальто на пляж там?
Да, да, вечером ходил в пальто на пляж. Тут самое время жителям снегов и бесконечных снежных равнин пожелать счастливого Нового года и мечты о теплом. Неизвестно, когда это все случится, но я хочу просто сказать вам, что мы благодарим всех гостей Леонида Гина и 10 человек, пришедших с ним, приехавших в гости в Лондон из Израиля, и проститься с вами до встречи в том же месте, в тот же час на будущей неделе.
С Новым годом!